Алиса, центр Камерата.
Вячеслав Валерьевич Царегородцев. Валентина Царегородцева. Ксения Осокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
Екатерина Владимировна. Директор Камерата.
Встречаемся с интересными людьми в подкасте «Приятно познакомиться».
Дорогие друзья, всех мы рады вас приветствовать на нашей очередной встрече с успешными незрячими слабовидящими, которым есть что рассказать. А сегодня у нас в гостях Анна Валерьевна Хадюк. Обычно мы начинаем с небольшой мини-презентации. Расскажи о себе.
Люблю учиться, люблю проводить время интересно. Учиться люблю очень, поэтому сейчас, по сути, получаю 5-е образование. Люблю путешествовать, поэтому получаю его не в родном городе. Люблю изучать все новое, поэтому сейчас работаю уже в 4-й, кажется, организации. По жизни мне больше всего помогает поддержка моих близких, друзей, знакомых, всех людей, к которым я могу обратиться. И те знания, которые постепенно я получаю, опять же, от друзей, знакомых, от Камерата. Спасибо им за это большое.
Вот ты как-то все про работу, про учебу, специалист такой, все прекрасно. Расскажи, как ты дошла до жизни, до такой, где родилась, где училась, какие у тебя компетенции?
Родилась я в Новгороде, училась в областной специальной коррекционной школе интерната. Там я отучилась все 12 лет, 11-12 класс я училась также на массажиста, но учиться на массажиста дальше профессионально не пошла, решила выбрать другой путь. И после школы училась в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского на факультете социальных наук по специальности управления персоналом. Поработала несколько лет по этой специальности. Работала в кадровом агентстве, еще в одной компании. И почему-то унесло меня в педагогику и в технику. Несколько лет работала в родной школе специалистом службы технической поддержки и педагогом дополнительного образования. Параллельно получилась дистанционно на программной инженерии, на педагогике. Получила квалификацию учителя информатики и тифлопедагога. А потом в один прекрасный день что-то у меня в жизни сильно перевернулось, и я уехала в Санкт-Петербург учиться на программную инженерию, на технологии интернета вещей. Это специальность, связанная с организацией умных пространств, умных домов, офисов и так далее. Год я там поучилась, поняла, что тяжело, сложно, неинтересно, мозгов моих на это не хватает. И перевелась на более менеджерскую специальность. Сейчас учусь в университете ИТМО, в Санкт-Петербургском университете информационных технологий, механики и оптики, на направлении инноватика, специальность управления высокотехнологическим бизнесом. Работаю сейчас помощником руководителя, то есть всем понемножку, голосом шефа.
Все пошли на массажиста, а ты не пошла. Вот это как тебе, как так получилось, что ты все-таки не пошла, как все, не сделала, как все? Это было сложно или это как-то изначально? Кто тебя поддержал? Кто, может быть, дал совет, что есть другой путь?
Да, это козерожье упрямство. Всю жизнь иду против, не знаю, системы, навязанных правил, всего остального. Если все идут учиться на массаж, значит, мне туда не надо, мне это не интересно. Кроме этого, в 12 классе, незадолго до выпуска, я проходила профориентационную консультацию с психологом, где, собственно, по моему темпераменту, по складу характера, мы решили, что наиболее оптимальные профессии для меня — это человек-человек, что-то связанное со сферой услуг, с общением с людьми. Но массаж мне был неинтересен, поэтому, собственно, я ушла в управление персоналом, это было достаточно интересно. Также, собственно, из упрямства я выбирала хобби. 16 лет, когда было уже, в принципе, поздно, и когда многие говорили, что такого нельзя, я ушла в конный спорт и, назло врагам, занималась непрофессионально, как любитель, но занималась конкуром. Это езда верхом с препятствиями.
Ты любитель препятствий, да, получается, что на злость... Как это про Деда Мороза и отморожу уши-то? Какая-то...
Что-то похожее, да.
Кто знает, да, пишите в комментариях. А вот кто-то тебе показывал этот пример? Потому что ведь, ну, среди твоих одноклассников, да, наверное, ну, я не знаю людей, которые как-то пошли вот по этой тропе, да. Есть психологи, есть музыканты, есть массажисты. Кто там у нас есть еще?
У моих одноклассников есть один товаровед. Но по специальности он сейчас не работает. Ну, во-первых, это моя семья, моя мама, которая всю жизнь тянула и нас с сестрой, была очень упорным человеком, и есть очень упорный человек, и она во всем меня поддерживает. Это старшая сестра, которая тоже многого добилась в жизни, была мне примером, хотя в школе я активно с этим примером не соглашалась, и когда мне говорили, что, ну, вот она же закончила школу с золотой медалью, я говорю, ну, я же не она. Зато, когда я закончила первый университет, я сказала, ну, вот, а я зато универ закончила с красным дипломом, вот вам всем, вот. Наверное, как-то так. Ну, и действительно, поддержка семьи, мама, которая не побоялась отпустить меня в другой город учиться, ей до сих пор сложно, страшно, она до сих пор говорит, что ты там забыла, возвращайся обратно. Вот. Но все равно я знаю, что всегда я могу ей позвонить, спросить совета и просто получить поддержку.
У тебя зрение не очень хорошее, но есть все-таки что-то ты там видишь, правильно?
Да, у меня есть небольшой остаток, как друзья называют мое зрение, вижу цель, не вижу препятствий. Потому что у меня дальнозоркость и тоннельное зрение. То есть я вижу далеко, но мало.
Как-то тебе мешало по жизни вообще? Ну, и какие-то ограничения у тебя там во время учебы, прогулок с друзьями, там что-то такое?
Гулять и ориентироваться в пространстве мне мешало скорее наличие зрения, чем его отсутствие, потому что я слишком сильно ориентируюсь на зрение, слишком сильно ему доверяю. А зрение постоянно падает, и постоянно приходится к нему адаптироваться. Поэтому все столбы в городе мои.
Первые 3 года обучения в университете я ходила с тростью только... Потому что недалеко от моего университета находилось отделение МСЭ Нижегородской области.
А как тебе это помогало?
Я боялась, что я кого-нибудь из них встречу и дадут мне по башке. Вот. Я же официальный инвалид первой группы. Да. А потом зрение стало падать, падать и падать, и сейчас я понимаю, что без трости я уже ходить не могу. Даже вот сейчас я приехала в Нижний, я от дома родителей до ближайшего магазина без трости дойти не могу, потому что я не вижу вход в магазин.
Когда говорят «без трости дойти не могу», это значит что? Это значит, что ты идешь с тростью, или значит, что ты вообще не идешь?
Я слишком неугомонное существо, я не могу сидеть на месте и грустить. Да, у нас есть доставки, я не спорю, но, например, когда я приехала в Питер, буквально на следующий день после приезда я пошла в круглосуточную ленту ночью, потому что мне хотелось кушать. Вот. Вышла из ленты и поняла, что я примерно не понимаю, где я нахожусь. До общаги я знаю, что идти 15 минут, но навигатор Google, с тех пор я не пользуюсь Google, показывает мне, что идти пешком мне 3 часа. Это было интересно, потому что время было 12:30 ночи, на улице народу уже крайне мало. Поймать кого-то было сложно.
Мне кажется, что есть здесь какое-то, ну, безрассудство немножко, да?
Есть.
Ну, и какой-то, кто-то это называет доверие к миру, кто-то это называет еще как-то, но мне кажется, здесь какое-то бесстрашие и безрассудство.
Поэтому я рассказываю, как живу я и как жить вообще не очень нужно.
Отчасти, мне кажется, это безрассудство, оно может быть... Как-то и помогло вот это адаптироваться, какие-то ошибки научило чему-то.
К счастью, мне встречались по жизни хорошие люди. И я понимаю, что рано или поздно это может закончиться. Но вот пока мне встречаются исключительно хорошие люди, поэтому я ни на кого...
Ну, приведи пример. Какие такие хорошие люди, как они тебе помогают? Ну...
Хорошие люди. Я езжу одна по России, да. Не так много городов, куда я езжу одна, но Москва, Санкт-Петербург – это стабильно, без особых проблем. Я приезжала в Москву просто погулять 2 днями, одним днем даже. Вот. И везде меня ни разу не послали на улицах. Мне всегда кто-то помогает, всегда кто-то что-то подскажет. Да, но, опять же, я не стою и жду, когда мне помогут. Если мне нужна помощь, я подхожу к людям и спрашиваю. Можете подсказать, куда идти? Буквально недавно в Нижнем Я очень не люблю, у нас есть остановка около торгового центра «Шайба» на Московском вокзале. Я ее не люблю, она шумная, суматошная, я ее не понимаю. Я ехала в маршрутке с верхней части города, и мне нужно было пересаживаться со стороны «Шайбы». Я услышала случайно, что женщина в автобусе говорит сыну, что она едет дальше в Сурму. Я понимаю, что она едет с нужной мне остановки. Я попросила Я спросила у нее разрешение сесть ей на хвост. Она согласилась, и прекрасно, мы с ней дошли до нужной мне остановки, она посадила меня на автобус.
Но обычно у людей возникает сложность вот это, как объяснить. Ну, тем более ты-то, ты с тростью была, да?
Да.
Же.
Да.
То есть это как бы облегчило взаимопонимание. Но ты как бы говоришь, вот я не вижу...
Нет, слушай, я в автобусе стою всегда со сложной тростью. Меня за это ругают незрячие друзья зачастую, потому что говорят, ты стоишь, и непонятно, ты не пропускаешь человека, потому что ты не видишь, или потому что ты просто не культурный и так далее.
И за проезд не передаешь.
Да, вот. Но в автобусе я всегда стою со сложной тростью, ее даже не всегда видно. У меня люди, которые первый раз ее видят, например, одногруппники, говорят, а это что такое? Это средство обороны, или это для медитации, или это что? Когда ее видят в сложенном виде, когда в разложенном уже понимают, к счастью.
Вот, кстати, про одногруппников. Как оно у тебя складывается? Потому что, видишь, опыт большой, инклюзивная, как это модно сейчас, там, среда. То есть вот как тут все это происходит?
Мне везло с группами. Здесь, в Лобачевском, у меня была хорошая группа. Во-первых, у меня были... Ну, как бы это факультет психологии, да, все люди общительные, все люди коммуникабельные. Плюсом у меня были очень, на мой взгляд, правильные преподаватели, потому что когда я пришла в 18 лет в универ, после нашего интерната, после тепличных условий, реально из интерната люди выходят не приспособленные к жизни все-таки. Я пришла в универ, где, по сути, ну, никто мне помогать не обязан. Вот, но меня очень... поддержали, в том числе и преподаватели, плюс система кураторства в Лобачевском, когда старшие курсы курируют младшие. Наш куратор Рита очень тоже активно помогала и с документами, и со всеми такими вещами, плюсом, насколько я знаю, проводили, скажем так, разъяснительную работу с моими преподавателями еще когда я только поступила. Вот, поэтому проблем никаких не было, но и особых условий к себе я не требовала. Я училась на ноутбуке, то есть мне никогда не было проблем с тем, чтобы сдать работу, да. Например, я контрольные все писала так же, как одногруппники в аудитории в то же время. И просто когда всем говорили, сдаем листочки, я отправляла контрольную работу на электронную почту преподавателю сразу же. Собственно, эту же практику я перенесла и во второй университет. Поэтому проблем никаких не было.
А с внеурочной этой жизнью?
Внеурочной
учебной
жизнь. Как? В первом университете мне было некогда, потому что я занималась профессиональным спортом первые два курса, а дальше училась и работала. Ну, сходить в кафе или что-то такое, у нас никогда с одногруппниками проблем не было. А во втором университете, в принципе, вот... Первая моя группа – это программисты, это люди не слишком общительные. Во второй группе – это в основном менеджеры, управленцы, немножко айтишники и, в общем, очень коммуникабельные люди, поэтому у нас как-то сразу собралась большая компания сначала из 3-4 человек, потом она разрослась, сейчас это человек, наверное, 15, я даже не всех оттуда помню периодически, вот, с которой мы... гуляем, тусим, весело проводим время, были друг у друга дома. Очень хорошо и весело, продуктивно живем, кроме учебы. Ну и делаем учебные проекты, внеучебные проекты. Один раз даже корпоратив вели. И такой у меня опыт есть.
Про твою спортивную составляющую. Ты говорил, ты занималась там как-то спортом. Вот это то, что с конным спортом
связано? Я 4,5 года профессионально занималась конным спортом, паралимпийской выездкой. Ездила на соревнования, была... золотым призером чемпионата Нижегородской области.
Вот расскажи, как ты туда попала и как это вообще происходит? Ну, одно дело, когда ты сам с тростью ходишь, а тут еще и...
Лошадь ходит не с тростью, к счастью. Она в столбы не врезается, потому что видит. Вот, как у меня папа говорит, у лошади башка большая, она пусть и думает. Вот, а тебе видеть и думать не обязательно. Я очень люблю лошадей всю жизнь. У меня папа работал... в молодости на ипподроме тренировал тройки для забегов, поэтому с лошадьми я контактирую с очень раннего детства и всегда хотела научиться ездить верхом, но когда я еще маленькая приезжала кататься, у меня папе сказали, что с моим зрением это невозможно, он послушался, и долгое время я ну, ездила просто покататься, походить в поводу. Мне это было, конечно, прикольно, но все равно скучновато. Когда мне было 16 лет, уже поздновато для прихода в конный спорт. Приходят в 12 обычно, 10-12 лет, зависит от силы духа, силы рук и так далее. Я услышала от Ирины Германовны Сумароковой о том, что у нас есть в конной спортивной школе «Олимп», тогда она называлась, на сортировке, есть тренеры, которые обучены работать с людьми с инвалидностью, с разной нозологией. Заниматься именно адаптивным конным спортом. Точнее, скорее, ипотерапией. Я пришла, мне дали одного тренера, и мы начали заниматься именно ипотерапией. То есть это контакт с лошадью без седла, это просто поездить шагом. Через какое-то время мне начали доверять езду самостоятельно на шагу. Шаг — это как бы самый спокойный, самый медленный аллюр лошади. Потом мы потихонечку начали на корде ездить рысью, более быстрый уже темп. Занимались немножко вольтежировкой, то есть ездили лежа на лошади на спине, в мячик играли, сидя на лошади. Ну, в общем, это именно особенности ипотерапии. Потом у меня моя основная тренер ушла в декрет, и мне передали другому тренеру. А она очень безбашенный человек. И это прекрасно, потому что за месяц она меня посадила на галоп. Через два месяца мы первый раз поехали на соревнования. Заняла 4-е место по России. А потом, когда я сказала: Светлана Александровна, а я прыгать хочу. Она говорит: а давай попробуем. Только когда начальство не видит. Мы попробовали чуть-чуть, попробовали посерьезней. Сестру мою, которая видит еще хуже, она тоже посадила прыгать. Почему бы нет? Давай попробуем. Причем то, что мы не видим, ее не особо волновало. Были закрытые манежи, к краю которого она ставила барьер, чтобы мы точно мимо него не промахнулись. Ну, а дальше уже учишься чувствовать лошадь. Перед прыжком она напрягает мышцы спины. В итоге я дошла до высоты барьера 1.10 м. Это мой рекорд. А однажды в неурочный час у нас приехало начальство и притащилось к нам на тренировку. И стоял с большими глазами, открытым ртом, говорили: а как у вас слепые люди прыгают через барьеры? Тренер подумал, сказал: а вот так. И после этого мы прыгали официально. Первая моя работа вообще была — это массаж, потому что после школы на первом курсе я получила еще корочку свидетельства, точнее это называется, о том, что я имею право делать массаж не в медицинских учреждениях. Вот. Ну, просто прошла курсы после школы, которые проходят все медсестры, например, для профпереподготовки. Ну, и у нас это было как просто повышение квалификации. И за первую практику в университете отбила стоимость курсов, делая массаж своему руководителю. Потом работать я начала с 3-го курса. У меня было достаточно, ну, такое неплотное расписание, была возможность подработать. Я пошла на HeadHunter и написала, что я могу. Создала несколько резюмешек, написала, что могу, и пошла отправлять кучу-кучу откликов, все вообще, что только можно. И в МТС, в колл-центр, и в продавцом, консультантом на телефоне, в Евросети, еще куда-то, куда только не ходила. Вот. И ни один из моих откликов тогда не сработал. Нет, мне предложили поработать в колл-центре МТС как раз.
Я там тоже пытался.
Да, прекрасная организация с не очень оплачиваемым обучением в течение недели по 12 часов в сутки. Я поняла, что на этом моя карьера и закончится, вероятно, и поэтому я отказалась. Ну, в один прекрасный день пришел ко мне человек Сергей. Я думаю, уже спустя столько времени можно об этом говорить. Изначально я работала неофициально, и он просил не упоминать название компании, когда я буду писать об опыте работы. Вот. Но сейчас, я думаю, уже ничего страшного в этом нет. Я работала помощником HR-специалиста. Он, собственно, был руководителем HR-отдела. HR — это human resource, да, то есть управление человеческими ресурсами. Собственно, кадровики, подбор персонала, обучение персонала и так далее. Мы занимались подбором персонала в московскую компанию, которая занималась продажей светотехники. Один момент, я никогда не говорю на работе, что я не вижу. Это был тот же случай. Я сказала, что я не вижу цвета, поэтому не могу заливать экселевскую табличку разными цветами. Мне это сложно. В целом, сейчас могу, тогда знаний все-таки не хватало. Вот. Ну, можно было поднапрячься, но мне было лень. Вот. Его это не смутило, он мне сказал, заливай как хочешь, главное, чтобы статусы правильно расставляла. Все, вот на этом мы сошлись, я у него работала 3 года.
Примерно,
2,5.
Примерно функционал какой тут? Вот,
у меня была база резюмешек, я брала из них контакты, звонила людям, рассказывала про вакансию, задавала кучу вопросов, выясняла, подходят ли они нам. Иногда мне рассказывали очень странные вещи. Один раз я человеку рассказываю, как ему светотехнику продавать, а он мне про яблоки в соседнем саду. Вот. Благо, я, в отличие от работников колл-центра, была счастливым человеком, мне было разрешено делать обрыв связи. Ну, когда уже прям совсем выбесили. Я клала трубку, перезвонила, говорила, извините, связь прервалась. Вот. Этим я занималась. Человеком в телефоне я работала 2 года с небольшим. 2,5, не 3. Потом я закончила универ, и мне захотелось немножко больше денег. Я пошла искать другую работу, и тут скорее уже по знакомству. Я устроилась работать в кадровое агентство. Там мы работали именно на проектах, тоже подбор персонала. Много-много разных проектов по всей России.
Ну, для тех, кто не в курсе, то есть проект — это что такое?
Минус то же самое. Проект — это когда приходит какой-то работодатель и говорит, у меня компания занимается условно изготовлением молочных продуктов, нам нужны продавцы. Вот, это составляющие проекта. Деятельность компании, заказ, профиль того, ну, то есть характеристики того, кто им нужен, сроки и цена, которую они готовы за этот проект заплатить. Дальше мы этим занимаемся как агентство, ищем им людей, привозим их на собеседование, вот, и устраиваем к ним. Еще 1.5 года всего я занималась этим, но потом наступил как раз ковид, и нас сократили, наш отдел. Но мне тогда повезло, за 1.5 года до этого я устроилась в школу специалистом службы технической поддержки, так как хорошо знала программу экранного доступа, настройку компьютера под слабовидящих. Вот здесь мне, кстати, как раз наличие остаточного зрения очень помогло, потому что компьютер я всегда себе настраивала сама еще со школы. JAWS, собственно, тоже ставила сама, поэтому с этими программами хорошо была знакома и, в принципе, могла свободно с ними работать. Но в школе мне тогда сказали, что мы тебя, конечно, рады видеть, но технического образования у тебя нет. Иди получай. Я пошла и получила. Стала еще по профпереподготовке инженером-программистом. Исключительно на бумаге. Поработала немножко.
А там вот техником. У тебя какие были обязанности? То есть что ты устанавливал? Ну, то есть как...
Windows я, слава богу, не устанавливала.
В чем работа была?
Потому что это то, что я ставлю, что я делать умею, но делаю криво. Видимо, карма. Не знаю. Нужно было ставить программы экранного доступа, в частности, JAWS, ставить, ну, другие дополнительные программки типа Office, типа Skype, в общем, все, что угодно. Все, что требуется ученику. Самое... Программа, с которой у меня было больше всего нелюбви, это Лего. Потому что некоторые из наших учеников занимались робототехникой. Хотели заниматься робототехникой, программа Лего не читается, и, в общем, я ее до сих пор ненавижу. Собственно, готовить технику для детей, выдавать ее, ну и слушать периодические телефонные звонки на тему «У меня не работает вот эта вот штучка». И выяснять, что у человека произошло. У него не работает монитор, потому что все умерло, или потому что шнур из ноутбука выпал. Такое тоже было. Когда мне человек говорил, у меня компьютер не печатает, я говорила, проверь, воткнут ли у тебя принтер в розетку, воткнут. А воткнут шнур в компьютер, воткнут. А потом выяснялось, что шнур в компьютер воткнут, а в принтер нет. Вот. Всякие такие штуки были. Снижать уровень паники у родителей. Один раз у меня было, когда... Мне поставили в поддержку человека на системе macOS, а я не знала об этом. Мне звонит папа ребенка, говорит, ну, давайте с вами все настроим. Я говорю, хорошо, давайте. Нажимаем кнопочку открытие меню пуск в нижнем левом экране компьютера. Он говорит, а у меня такой нету. Вот. Так опытным путем узнали, что у него другая система. Кстати говоря, когда я пришла работать вот в центр дистанционного образования, как раз техником, я с Маком не работала никогда. Собственно, с Маком научилась работать именно там. Дальше 3 года я работала техником, и после того, как вынужденно уволилась из агентства параллельно, я решила, что я хочу еще работу. мне мало денег, мне всегда было мало денег.
То есть чем больше образование, тем выше запросы?
Чем больше у тебя есть текущий доход, тем у тебя выше запросы. Чем больше у тебя образование, тем больше ресурсов. Мне стало грустно, что я опять получаю МРОТ. Ну что такое? Как можно весело жить на МРОТ? А я люблю жить весело. Поэтому я пришла к руководству родной школы и говорю, а я могу еще учить детей. Мне говорят, а чему ты их можешь учить? Я говорю, ну смотрите, я по Брайлю пишу. Я компьютер знаю. А еще я немножко понимаю в психологии, потому что училась на отделении психологии. В социологии немножко понимаю. В управлении временем немножко понимаю. Давайте что-нибудь из этого соберем интересное. Вот. А до этого мы с детьми просто по проекту, потому что нам это было интересно, год снимали фильм о успешных выпускниках нашей школы. Ну, просто потому что мне это было интересно. Ну и потому что могу.
Как тебе вообще вот с детьми, ну, с кем тебе больше нравится работать, с детьми или со взрослыми? И вообще?
Мне нравится работать с детьми, с взрослыми детьми, давай так. Я не люблю работать с маленькими детьми, я от них очень сильно устаю. Работать с взрослыми детьми мне нравилось. Я вела в школе кружок, назывался он «Путь к успеху», куда входили некоторые знания по психологии общения, некоторые знания по психологии личности, по межличностному общению, по тайм-менеджменту и, в общем, много всего веселого и интересного. Нам с детьми было весело и прикольно. Плюсом меня поставили вести кружок по журналистике, никого не смущало, что у меня нет журналистского образования. Директор сказал, ну, ты ж можешь, значит, веди. Вот, это тоже было интересно. Это, наверное, основное мое достижение в школе, которым я реально горжусь, потому что моя ученица заняла первое место на региональном конкурсе Обилимпикс в разделе, собственно, журналистика. Кстати говоря, за этот конкурс вам тоже спасибо, потому что именно к вам мы на нем пришли брать интервью. Мне нравилось работать с детьми, но кроме вот взрослых и креативных, и заинтересованных детей, мне давали еще работать с маленькими и сложными, которых нужно было обучить компьютерной грамотности, которых нужно было обучить основам Брайля. Основам Брайля, пожалуйста, это были дети с сохранной координацией, с сохранным интеллектом. Мне очень тяжело работать с детьми с несохранным интеллектом. Я, наверное, слишком много отдаю, а от этих детей я ничего не получаю. И поэтому через полгода такой работы я пришла к заучу, сказала, заберите у меня этих детей, а то я уволюсь. И когда у меня не забрали, еще через полгода я пришла и сказала руководству, что спасибо, на этом все. Я уезжаю. Собственно, когда мне предложили переехать в Питер, я с радостью написала заявление на увольнение и уехала. Вот, по сути, пришла одним днем, уходя в отпуск, я сказала, что из отпуска я уже не выйду.
А в Питер-то ты по какому приглашению? Что это за...
В 5 утра мне позвонил друг и сказал, а у тебя есть магистратура? Я говорю, нету. Он говорит, а хочешь? Я говорю, хочу. Он говорит, ну переезжай в Питер. Я говорю, окей, давай писать проект. Все. Так я поступила в проектную магистратуру университета ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники. Чисто на энтузиазме. Причем я знала, что моя семья меня поддержит. Но все равно реакции мамы я боялась. Поэтому из моей семьи о том, что я пытаюсь поступить, знала только сестра, которая, спасибо ей большое, меня покрывала. А мама узнала о том, что я уезжаю, когда у меня готовился приказ на поступление, когда я уже сдала вступительный экзамен. Но, на удивление, она меня очень спокойно отпустила с надеждой, что я отучусь и вернусь. Но надежда ее с каждым годом тают. Поэтому сейчас она на это смотрит уже не так спокойно.
Ты человек самостоятельный, бойкий, активный. Насколько тебе эти стереотипы мешают и вводят окружающих людей в заблуждение?
Здесь я скажу, я люблю своих одногруппников нынешних. Потому что для меня был некоторый культурный шок. Я до этого вращалась по большей части в компании незрячих людей. Ну, или тесно общающихся с незрячими давно и надежно. Когда я в этом году, ну, год назад, точнее, уже теперь, пришла в универ и как-то очень быстро влилась в компанию, у меня был культурный шок, а почему меня так спокойно воспринимают? Почему люди не кидаются, когда я подхожу к лестнице, меня от нее тащить? Почему они спокойно ждут, когда я спущусь? Подхватывают меня только тогда, когда это надо. Одна девочка вообще подошла и спросила, как я могу тебе помогать, чтобы тебя это не напрягало. Это была шикарная фраза, за что ей большое спасибо, и я ей действительно смогла это объяснить. Вот. Потом я уехала с одногруппниками на выходные за город отмечать день рождения. В общем, проводила хорошо время. И туда тоже приехала куча незнакомых мне зрячих людей, которые тоже меня спокойно воспринимали. У меня это был шок, мой мир слегка перевернулся, что да, меня, оказывается, могут воспринимать и так. Я поняла, что адекватных людей гораздо больше, чем неадекватных. Стереотипы иногда мешают, да. Иногда мешают, когда спрашивают, а как вы вообще живете? Когда меня в МФЦ спрашивают, а на каком основании вы пришли без сопровождающего? Шикарная фраза. Я говорю, на каком основании я должна. Где это у вас написано? Покажите эту строчку, я ее, возможно, даже прочитаю со своим зрением. Вот. Бывает всякое. Бывает, когда люди кидаются в автобусе меня посадить, а мне это не надо. Да, если мне ехать одну остановку, меня пытаются посадить в другой конец автобуса, ну, я отбиваюсь. Иногда я отбиваюсь даже от сотрудников службы сопровождения метро, которые боятся, что, я не знаю, упаду на рельсы, кинусь под поезд. Что там еще могут сделать эти незрячие, неадекватные? Вот. Но, как мы с подругой смеемся, на наших станциях метро сотрудники службы сопровождения дрессированы.
Все-таки с услугами службы сопровождения пользуетесь, да? Ну вот много же ты и путешествуешь, и ездишь, то есть эти...
Я никогда не отказываюсь от услуг службы сопровождения. Во-первых, это быстро, это удобно. Я всегда знаю, что возьмут мой чемодан и его донесут, если я с ним, да. Меня посадят в такси ну, либо проводят до метро, потому что по Санкт-Петербургу я чаще перемещаюсь на метро. Я не заказываю службу сопровождения в метро, но, опять же, я говорю, как делаю я и как делать не надо. Потому что Москва и Питер – это города очень активные. Особенно вы из Нижнего приезжаете на Московский вокзал Санкт-Петербурга. Это безумно активные станции метро Площадь Восстания. Очень активная, там очень много людей, там ходят толпы. Но я живу в этом городе 2 года, я это метро знаю вдоль и поперек. Наверное, схему метро знаю лучше, чем местные, потому что у меня была цель ее запомнить. У них такой цели нет, они подошли и посмотрели. Московское метро тоже я понимаю достаточно хорошо, хотя у меня были случаи, когда мне нужно повернуть, например, с красной ветки на БКЛ, а ко мне подбегают и тащат меня на другой вход в красную ветку и говорят, вам туда. Я говорю, почему вы лучше знаете, куда мне? Я знаю, что мне нужен вот этот поворот. Но нет, вам же вот туда, нет. Люди, простите, я знаю, куда мне идти. Вот. А службами сопровождения на вокзалах и в аэропортах я пользуюсь с удовольствием, потому что, например, в аэропорт, если я прошла предварительную регистрацию, я могу приехать за 10 минут до начала посадки, а не сидеть в аэропорту 3 часа, как все культурные люди. И, например, в аэропорту Пулково за те услуги, которые оказывает нам служба сопровождения абсолютно бесплатно, простые смертные платят 7 тысяч. За то, чтобы их встретили с такси, без очереди проводили на стойку регистрации, без очереди проводили на досмотр и в приоритете посадили в самолет. Мне все это делают бесплатно. Ну, почему я должна от этого отказываться? А еще я езжу дешевле на поездах РЖД. Это тоже прекрасно. Так что у всего есть свои плюсы.
Ты настолько прям позитивная. Мне кажется, вот это качество, которое очень помогает в жизни. Вот это отношение с юмором. Когда ты воспринимаешь все, что происходит с хорошей стороны, да, не негативишь, а вот именно с улыбкой.
У меня, опять же, был случай, когда я приехала в Москву на концерт, пошла смотреть на искусственный снег в Заряде, например, потому что снега в России тогда почему-то не было 30 декабря. Вот, мне тоже было интересно. А на следующий день меня попросили... Это был год, наступающий год крысы, до сих пор помню. Я поехала по Москве искать крысу-антистресс. И я просто... приезжала в торговый центр, приходила на ресепшн и говорила, здравствуйте, а где у вас можно купить крысу-антистресс? Вот это тоже было смешно, я не знаю, ведь я выглядела, наверное, как очень неадекватный человек, но я приехала в торговый центр Европейский, и мне сказали, если вы ее не найдете здесь, значит, в Москве вы ее не найдете. Пришла в буквоед, по-моему, вот, подошла к... консультанту. Я, кстати говоря, никогда, опять же, не отказываюсь от помощи консультантов. Я, наоборот, я на них охочусь во всех магазинах, потому что это быстрее и безопаснее всем. Давайте вы мне поможете, никто не пострадает. Человек очень удивился, когда я ему сказала, что мне нужна крыса-антистресс. Он мне ее нашел, говорит, ну она же отвратительная. Я говорю, о, это именно то, что мне нужно. И дальше эта крыса развлекала весь мой вагон поезда, когда я ехала в Нижний. Потому что я боялась, что она в целом состоянии до меня не дойдет, потому что все видели, как у нее из живота вылезают шарик с шариками и говорили: «О, кишки!» Все.
Правда, классная штука. Я...
Эпатируете публику, да?
Конечно. Вот, я не знаю, мне жить весело, я всегда нахожу какие-то прикольные штуки.
Главное, не чересчур же, да? Все равно же нужно иногда быть и серьезным, да? Вот.
На работе я сейчас пытаюсь сохранять серьезность иногда. Вот, но у меня очень легкая корпоративная культура у компании. Вот сейчас я работаю помощником руководителя. Тоже интересно, очень сильно прокачивает вам в разных направлениях.
В чем ты ему помогаешь? Ну, в общих чертах.
Чуть-чуть в подборе персонала, но это только пока мы не найдем специалиста. Вот я сейчас очень заинтересована в том, чтобы найти специалиста в подборе персонала, потому что он заберет у меня эту кучу занятого времени. Плюсом я провожу, ну, организую его рабочий день и рабочий день компании, потому что провожу все планерки, всякие мероприятия, собеседования, встречи, кроме встреч с клиентами. Встречи с клиентами финансисты организуют сами. Я занимаюсь обучением корпоративным, то есть нахожу того сотрудника, который будет читать следующую лекцию, придумываем ему тему вместе, разрабатываем тему, разрабатываем презентации. Что еще делаю? Загружаю видео с этой лекции на YouTube, во внутреннюю корпоративную систему. Что еще? Сейчас немножечко занимаюсь рекламой и продвижением блога в Телеграме, например. Это совсем новая для меня сфера. Я никогда этим не занималась, тем более в сфере B2B. Если в сфере... Ну, B2B – это бизнес для бизнеса. Если в сфере...
Бизнес для физических лиц,
да, B2C, B2G. Я этим как-то занимаюсь в университете, потому что маркетинг – это одна из составляющих нашего обучения. Я хоть как-то понимаю, как влиять на людей, чтобы им это было интересно. То в бизнесе вообще тяжело. И когда я руководителю говорила, я в этом ничего не понимаю, он говорит, я тоже занимаюсь.
У меня, знаешь, еще вопрос. Вот ты достаточно, ну, как бы периодически обращаешься вот к HR-у и вот к подбору персонала. А бывало у тебя такое, что человек с инвалидностью как-то претендовал?
Я за всю свою практику не помню, чтобы меня приходили. Иностранцы были... Люди без гражданства были, инвалидов не было.
Какие сейчас есть, ну, может быть, я не знаю, тренды, не тренды вообще, а вот со стороны человека, который занимается подбором персонала. Вот мне интересно, что важно? Красный диплом, то есть вот на что обращают внимание, когда ищут специалиста? В соцсети его может заглядывать, я не знаю.
Я получила красный диплом, положила его в данном случае в ректорат своего, да, в синюю коробочку, в синенькую папочку в ректорате своего университета и забыла о том, что он у меня есть. Если человек отмечает в резюме, что у него красный диплом, для HR-ов это красный флаг, потому что, значит, это достижение человека, которое он ставит на первое место, значит, это... как это сказать, человек, нацеленный на похвалу, вот, и большинству компаний он не интересен, к сожалению. Если у вас есть красный диплом, прекрасно, радуйтесь ему, но не отмечайте это в резюме, не стоит.
Ну, а кроме диплома, вот...
Кроме что? Диплома важны в основном, как мы говорим, всем профессиональным компетенциям человека можно обучить. А вот личностным характеристикам его обучить нельзя. Поэтому если он не инициативный, если он сидит и ждет, когда ему дадут команду, ну, не для всех должностей это хорошо.
Это поэтому... вот эти вот soft skills?
Soft skills, да. То есть хардам обучить можно, хард скиллам, профессиональным качествам. Soft скиллам обучить нельзя, их можно только развить, если они есть. Вот, поэтому, например, если мы ищем финансиста, он приходит... Например, с навыками, с хорошими навыками презентации. Он умеет разговаривать с клиентом. Но он что-то не знает в финансах, мы его берем. Потому что финансам мы его обучим. А вот разговаривать с клиентом мы его не обучим.
Как вы узнаете? У вас есть какое-то тестирование?
У нас много ступеней. Во-первых, сначала это
тестовое задание, которое делают просто при подаче резюмешек. Дальше их отсматривает руководитель. Дальше мы проводим первичное собеседование, которое сейчас провожу я. Повторное собеседование, которое проводит руководитель. Дальше мы им даем большое тестовое задание, где нужно собрать финансовые отчеты, собрать их в презентацию и аттестоваться, то есть презентовать этот отчет одному из руководителей отдела компании. Если человек эту аттестацию проходит, то, пожалуйста, добро пожаловать в команду. Если он что-то в отчете вдруг сделал не так, но он круто это презентовал, то в целом скорее мы его возьмем.
Правильно я понимаю, что если ты не умеешь как-то публично презентовать, получается, что, если я вот закрытый, мне вообще не умею двух слов связать, но зато я там на бумаге как-то цифры считаю или там программированием, или с теми же формулами в... То есть уже это как бы минус большой.
Это минус, потому что век рыночной экономики, себя надо уметь продавать. В первую очередь продавать надо уметь себя. Мы все должны стать продажниками, мы все должны продать себя. Пока ты себя не продаешь, у тебя нет заказов, у тебя нет клиентов.
Продать в смысле как бы предложить. Да,
предложить свои услуги, описать, почему ты такой хороший, почему должны взять именно тебя. Потому что есть люди с... просто гениальные в своей области, которые сидят дома, сидят без работы и ничего не могут показать. И если их вдруг случайно какой-нибудь дяденька не заметил, то они так и будут сидеть дома.
Мне вот хочется, чтобы ты какое-то напутствие, пожелание, может быть, сказала тем, кто как раз боится себя продавать, сидит дома, там недавно потерял зрение или не видит, или пытается определиться с выбором по жизни. Вот что ты можешь, чем ты можешь зарядить, замотивировать, может быть, вот что-то такое?
Я, наверное, скажу не самую добрую вещь, но пока вы сами себя не поднимете и куда-то не потащите, вас за руку никто никуда не поведет. То есть основной ваш помощник по жизни – это вы сами. Если у вас есть очень добрые и заботливые родственники рядом, они вас, конечно, поддержат, но пинка волшебного они вам не дадут. Это вы должны сделать сами. Себя провести по жизни за руку можете только вы. И пока вы не скажете окружающим людям о своем существовании, о том, какой вы замечательный человек, вам будет очень грустно жить. Поэтому нужно брать себя в руки. Если вы потеряли зрение, то брать в руки трость. И идти по жизни весело, интересно и с огоньком.